Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9:06 российской столицы. Радиостанция «Говорит Москва». Суббота, 13 мая. Владимир Мокрытычан в студии. Здравствуйте.
И Ольга Данилевич, приветствую.
Не знаю, как вы, а мы, например, тут сильно радуемся, потому что за окном солнце, наконец, не снег. Но не факт, что вот это все продлится на протяжении всего дня, потому что поговаривают, будто будет сегодня облачно.
Не перестают удивлять погода. Конечно, не знаю, чем матушка Русь так провинилась перед ней, но что-то не так определенно, конечно. Вчера вот я ехал, например, фотографировал вечером сугробы, утром пытался освободить машину из ледяного плена, было минус один, в области я рано встаю, в 5 часов
утра
я пытался выехать.
Ты теплом своего сердца отогревал, скажи мне.
Конечно, только им отогревал.
Мне кажется, вообще всех надо отогревать. Давай будем пытаться сегодня греть слушателей наших, потому что люди, ну это же невыносимо, ну правда, ну это же невыносимо, невозможно и вообще, как с этим бороться? У нас вчера были эксперты в эфире, которые говорили, что резкие перемены погоды связаны с усилением парникового эффекта на Земле. Вот оно пришло.
Опять
все то, что нам говорили, да. Помнишь, очень долго говорили, что вот этот парниковый эффект вызывает потепление, нам грозит глобальное потепление. Я помню, что отдельные СМИ писали отдельные мнения отдельных экспертов с тем, что как раз грядет не глобальное потепление, а глобальное похолодание. Ну, в общем, люди, которые были у нас вчера в эфире, а в частности, это был директор по климатической программе Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин, он говорил, что на самом деле какой-то большой проблемы нет по температурному показателю, скажем так. Проблема скорее в том, что эта температура очень быстро и резко меняется. И это плохо. Плохо для людей, со слабым здоровьем и метеозависимых, плохо для инфраструктуры, ну, для дорог, например, плохо, когда такие резкие перепады. А так, в целом, конечно, мы все это переживем. Так, что у нас сегодня? Сегодня небольшое потепление, установившееся в регионе, все это приносит нам антициклон. В субботу, сегодня, то есть количество облаков уменьшится, но небольшие осадки еще будут вероятны. А уже завтра что у нас ожидается?
Завтра у нас ожидается, я так понимаю, ночью по-прежнему будут заморозки, вот, а днем где-то 12-14 градусов тепла нам обещают синоптики. Я, правда, в это не очень верится, не знаю.
Ты веришь, что будет теплее или холоднее?
Мне кажется, будет так же, где-то 7-8 градусов, хотя не знаю, трудно сказать. Но вообще, в принципе, по большому счету, все это порядком подутомило. Потому что уже надо, мне кажется, ходить в футболках. Я велосезон уже хотел открыть давно. Хотел кататься по центру Москвы в футболке.
Ну, я успела. У меня было целых два дня на велосипеде.
Слушай,
в футболке.
Слушай, ты помнишь, когда в марте, в первый же день марта пришла жара, я сразу сказал, что-то не так. Весна так быстро не наступает. Не может быть, в этом какой-то подвох есть. И так оно все
вижу,
и получилось.
Сидит такой Владимир Мокрытычан над шаром этим магическим. Вижу, что в мае будет так себе. Что вы должны знать еще про погоду? Вчера появилась чудесная новость, объясняющая все то, что... Ну, как объясняющая? Объясняющая, это, конечно, я громко сейчас сказала. Все то, что происходило с нашей погодой 9 мая. В частности, занимавшийся разгоном облаков в Москве подрядчик объяснил, почему была плохая погода, почему разогнать не удалось. Говорит, что все то, что обещают службы соответствующие по разгону облаков, можно сделать при определенных метеоусловиях. Так вот, 9 мая эти условия были не такие, чтобы разогнать.
И все как бы.
А дело в том, что тут же, нас же всегда интересует вопрос денег, правда ведь? Сколько потратили?
В первую очередь он и интересует.
На самом деле не сильно интересует, разогнали или нет, главное, сколько потратили.
Конечно.
Конечно, я понимаю, да.
А потратили, я так понимаю, немало.
Немало. Вся сумма контракта на разгон облаков составляет 98 миллионов рублей. Был аванс, то есть вся сумма оплачивается, так понимаю, после. По факту нет облаков. Чик, молодцы. И вот это вот отстегнули. 98 миллионов рублей общая сумма, 30% этой суммы компания получила еще 15 апреля как аванс. будут ли возвращать товарища?
Да, сказать они отказались.
Отказался, да, заместитель директора от ТЭКС. Да,
я бы на их месте тоже, наверное, отказался.
Ну, не знаю, вот это вообще хоть что-то может объяснить? Какие-то должны быть определенные метеоусловия. Мы же с тобой не специалисты.
Ну, смотри, я тебе готов объяснить. Ну-ка, для этого, давай. Для этого не должно быть облаков и должно быть солнечно.
Тогда отлично
деньги,
разгоняются,
да, тогда
облака.
Отлично облака разгоняются, и всегда можно сказать, что это сделали мы. Мы разогнали облака, мы вытащили солнце наружу. Вот, собственно, авансовый платеж не зря был потрачен.
Знаешь, меня на самом деле удивило, потому что погода была плохая, объективно плохая по всем вообще возможным и невозможным критериям, но при этом мы помним, что акция «Бессмертный полк» была рекордной в Москве.
Да.
750, по-моему, да, тысяч человек собрались. Ну и вообще в целом народу-то было много, то есть не сильно это пугает. Может, давайте, пожалуйста, городские и федеральные власти, забудем вообще про эту историю с разгоном облаков. Люди и так выходят. Зачем мы платим эти деньги? Из госбюджета, между прочим, налоги нашинские. Давайте вообще откажемся от каких-нибудь попыток разгонять что-то. Ну, потому что если нам вот так объясняют, что метеоусловия были неблагоприятными, чтобы их, ну, поменять как-то,
да,
изменить.
Это замечательно.
Зачем тогда это вообще делать и зачем на это тратить денег? Ничего нового. 80-й год был такой же. Таня, в смысле такого же, ну, такой же был?
Ну, давайте вспомним. 80-й год еще можно 19 века вспомнить.
А что, ты хорошо помнишь?
Ну, я так смутно, честно говоря. Ну, слушай, 80-й год, это сколько прошло? Это, считай, прошло, прошу прощения. Ну, если не иронизирует наш слушатель, конечно, да, это 20 и 37 лет назад было. Что-то, какой интересный слушатель у нас. Ничего нового, говорит, 80-й год был,
ну,
такой.
Возможно,
37 лет назад был так же, ничего нового.
Это Таня. Возможно, она пишет о том, что погода в мае была такая же. Может, это она еще вдогонку нашим предыдущим высказываниям. Григорий из СПБ...
Воинственный Григорий из Санкт-Петербурга нам пишет, что если кто-то еще раз пожалуется на жару, получит лыжами по лицу. Вот так вот.
Ну, это правда. Ну, у нас же вообще это любимая история. Посчитать деньги и пожаловаться на то, что что-то не так, хорошая погода, в смысле солнечная, жарко, плохо. Зима, плохо. Где же эта золотая середина? Вот знаю, Виктор 26-й знает. 7373948, алло, здравствуйте.
Добрый день, благодарю за эфир, это Виктор 26-й, Подмосковье. Поздравляю кое-кого, значит, с выходом в большой эфир, но вы поняли, девочки и мальчики. Значит, насчет погоды...
Если вы о Владимире говорите...
Звергина, на котором я, как это самое, иногда посещаю. Значит, говорят то, что ледники за определенное количество времени должны, так грубо говоря, мягко выражаясь, пройти 100 метров, они проходят 150. Но это происходит таяние, понимаете, ледников, а не это самое, как у льда в холодильнике. Значит, с погодой что-то меняется в худшую сторону.
А парниковый эффект? Мы же об том же. Виктор, ну что вы, миленький. Ну, парниковый эффект,
все тает. А почему худшую? А может быть, наоборот, хорошо. Воды будет больше. Ледники тают, воды будет больше. Людям, которые нуждаются, которые, вот, ну, которым нечего пить.
Наконец, у России будет где-то свой океан. А то что же мы...
Ну, эх, заживем.
Ну, нормально, да, все будет. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Да.
Если вы про погоду.
Да.
Хотел бы сказать вот такую вещь. Вот действительно, ну, то, что там, например, Трамп говорит, что ледникового эффекта нет, например, то есть парникового нет, там скорее ледниковый, тоже задумайтесь. А вот что касается освещения погоды. Посмотрите, вот любой диктор из гидрометцентра российского, угу, когда нормальная погода, он, ну, начинает, как бы помягче сказать, скулить по большому счету. Ой, жарко, ой, жарко. А когда вот такая гадость, которая вот 9 месяцев в году у нас, они прямо от счастья светятся. Вот почему так происходит, не знаете?
Где
не
вы
знаю.
Нашли таких дикторов? Я бы прям захотел увидеть их. Посмотреть в их глаза.
Где
бесстыжие.
Вы нашли дикторов вообще сейчас? Их больше. Где вы вообще дикторов сейчас нашли?
Ну, не диктор, ну, вот эти романы, как там, Вильган или как, вот
Вильфанд.
И прочие, там их целый сон.
Мы не можем это объяснить. Мне кажется, это вообще абсолютно личное как-то мнение каждого человека, какая ему погода нравится, какая нет. Мы-то говорили еще и о том, что вот что произошло 9 мая. Вы нам расскажите, может нам действительно отказаться вообще от попыток даже разгона облаков, раз у нас... Ну, не очень получается. Деньги тратятся.
Алло,
да.
Пожалуйста. Вот вы говорите, 98 миллионов, да,
да,
выделили,
да,
на это,
да,
дело.
Да.
Так вот, Действительно, есть и результат никакого. Естественно, надо от этого давно отказаться. И эти деньги, если такие мы щедрые, отдайте оставшимся ветеранам. Их сколько там? 98 тысяч, наверное, ветеранов осталось. Примерно так.
Я не
и
помню,
вот поделите одно на другое. Вот это будет гораздо более, так сказать, зримое и правильное вложение денег.
Спасибо, я поняла. Вы со мной, да, вы со мной. Есть еще какие-то мнения? Может быть, я ничего не понимаю. Ты, кстати, какой точки зрения придерживаешься?
Слушай, ну мне кажется, надо что тратить, по этому вопросу позволю себе такую вольность. Трудно придерживаться другой точки зрения, потому что если результатов нет никаких, то, в общем, зачем выделялись деньги? Я тут даже не вижу никакого...
А вдруг нам сейчас кто-нибудь объяснит, да? Мы надеемся.
Кто-то из тех, кто к этому
вдруг
причастен.
Да, 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, плюс 7-925-88-88-948, номер для смс-сообщений. Говорит МСК-бот наш телеграм, и говорит МСК, это наш твиттер. Здравствуйте. Алло.
Да, доброе утро.
Доброе утро.
Очень рад вас очень слышать.
Спасибо.
Вы знаете, вот, ну, и так дышать нечем в Москве, так сказать, еще там гадить сверху, так сказать. Ну, вообще, я считаю, что Земля — это живой организм, так сказать, нефть — ее кровь, и вот мы, как вампиры, сосем эту кровь, так сказать, и вместо глобального потепления, так сказать, будет, ну, типа...
Правильно ли я понимаю, что вы против разгона облаков и, соответственно, трат таких, соответственно?
Я вообще против того, что человек, так сказать...
Против вмешательства.
...природа внедряется и губит жизнь
вот,
на Земле, так сказать,
вот,
вместо того,
вот,
чтобы в гармонии жить с природой.
А почему вы не уезжаете жить куда-нибудь из Москвы?
Если честно сказать, я не живу там.
А где вы живете?
В регионе.
А, вы из региона нам звоните, да?
Да.
А, спасибо, хорошо, поняла
я
вас.
Я вот согласен. Согласен на все 100. Мы вмешиваемся в какие-то
я
процессы
природные. Я против вообще человека.
Да.
Потому
человек
что
паразит.
7373948, алло, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Евгений, Москва.
Да, Евгений.
Я вот считаю, что такое количество машин очень сильно влияет на погоду. Они очень много кислорода потребляют, двигатель внутреннего сгорания.
Не говорите, что они потом из этого кислорода делают?
Сотни литров сжигается кислорода, но, соответственно, больше углекислого газа и все отсюда последствия.
То есть вы считаете, что облака не удалось разогнать из-за большого количества автомобилей?
Москвичей.
Москвичей.
Нет, я в целом говорю.
А, вообще про экологическую ситуацию в целом?
Да, да. И вот, смотрите, нигде нельзя... даже прочитать о загрязнении воздуха в Москве. Вот вы...
Почему же нельзя?
Сайт, знаете про загрязнение воздуха
есть,
в Москве?
Есть, да. Есть карта показателей выброса химических веществ в воздухе различные. Есть пороговые значения. Они прямо распределены по районам, и все это можно увидеть.
Да, ну где посмотреть можно карту загрязнения?
Я не могу вам сказать точно адрес сайта, но попробуйте просто в поисковике забить предельно допустимое значение загрязнений в Москве, и что-нибудь вам непременно вылезет. Правда, не помню точно сайт.
Ну,
но
вот это ненормально,
есть.
И пробки, они, конечно, не способствуют, потому что в пробках это еще больше усугубляется ситуация. То есть автомобили еще больше загрязняют именно в пробках.
Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к разгону облаков? Что уж, раз мы затронули тему погоды в целом.
Вы рады, что 100 миллионов на это выйдет?
Не надо разгонять.
Не надо.
Какая погода есть, такая и есть.
Вообще не надо. Все, поняла вас, спасибо. Слушайте, у меня есть ощущение, что среди наших слушателей вообще нет как будто бы людей, которые за разгоны и понимают эти траты. И давайте мы маленькое голосование сейчас, буквально там на минуту его запустим. Я хочу увидеть, они в принципе есть эти люди, которые за. Давайте сделаем так. 134-21-35. Вы за то, чтобы тратились какие-то деньги на разгон облаков и, соответственно, за сам разгон. 134-21-35. И 134-21-36. Вы против таких трат, против самого разгона, против вмешательства в то, что сама природа нам приготовила в этот день. Да? 134-21-35 за. 134-21-36 против. Все запомнила. Голосование запустила.
Кажется, я даже знаю, какие будут итоги.
Но мы посмотрим. Мы хотя бы пытаемся вычленить этих людей.
Слушай, мы уперлись вот в этот случай, да, но мы же, у нас тема голосования применительно вообще, в принципе, к таким технологиям, да, хотят ли люди, чтобы, условно говоря, ну, если не брать вот это вот фиаско, ведь когда-то действительно разгоняли облака, если память мне не изменяет. Было солнечно. Может быть, это и неплохо.
Даже действенно говорят. Хотя, я не знаю, мы не можем с тобой точно сказать, благодаря разгону облаков было тепло
или
и солнечно,
просто,
или так вышло. 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Сергей беспокоит.
Угу.
Слушайте, ну смотрите, возвращаясь все-таки к основной теме, то есть именно к разгону этому.
Да.
Технология, которая используется, то есть кристаллизация в облаке, соответственно, облако выпадает дождем.
Угу.
Где-то там.
Да.
Она работает на стабильной атмосфере. Тут шел фронт.
Угу.
Атмосферный фронт, извините, вы ничем не разгоните.
Угу.
А люди, которые брали под это дело деньги, которые выделяли, они не знали об этом?
А вот это уже другой разговор. Вы знаете, я, извините, отвечу вам на вопрос. А вот люди, которые в нулевую температуру на мостах выпускали поливальные машины, они как?
А вы знаете, я подозреваю, что у них был изначально этот план расписан, спущен сверху, и им надо куда-то эту воду слить. Что им делать? Ему сказали, лей, и все, он едет и льет.
Совершенно верно, и здесь
а мы льем
самое.
Слезы.
Мы сказали, они и полетели.
Понятно, они полетели, но вернулись потом на базу вылета.
Они
спасибо
вообще
большое.
Летели, кстати.
Да, они вылетели, они вылетели, но потом вернулись.
Слушай, а ты знаешь, как это вообще делается, разгоняется? Я слышал, как вообще это происходит. Там якобы запускают какие-то чуть ли не мешки с
пилот
цементом.
Пилот вылезает с баллончиком и такой в
тучку. Нет, распыляют цемент, по-моему, он впитывает в себя вот эту вот влагу.
Цемент?
И каким-то, да, вот порошок вот этот вот цемент. И он как-то там, в общем, сверзается вниз.
Нам объяснял тоже какой-то эксперт, уже не помню, к сожалению, имени и должности, но там какие-то вообще сложные химикаты. Ты говоришь,
да?
Что просто цемент, а там 500 миллионов тысяч составляющих было. Вот все эти сложные слова я все не воспроизведу. Так, что у нас с голосованием? Ну-ка, ребяточки, давайте еще минуту, да? Еще оставим на минуту. 134-21-35, вы за разгон облаков, 134-21-36, вы против. И, соответственно, за то, чтобы тратить на это деньги бюджетные, и против. И давайте еще пару мнений ваших по телефону. Нет, не получилось. Давайте вас тогда слушаем. Алло.
Алло.
Да.
Доброе утро.
Доброе утро.
Ну, конечно, я присоединяюсь к слушателям, совершенно верно. И помните еще ранее рассказы Куприна, Молох, такой был рассказ. Когда
да, очень грустный.
Когда приехал из Петербурга, да, он окончил инженер, и когда на каменный поезд, где эти деминские заводы, и когда он проснулся, пошел на работу, на службу, то он увидел этот поезд, окутывающий черный дым, страшные заводы, грохочущие, и он просто сдвинулся, сошел с ума. Прошло всего 150 лет, по-моему, да, не больше. 150 лет, и видишь, какая катастрофа надвигается. Я думаю, что нам уже немного осталось, если с такими темпами будем уничтожать нашу матушку природу, господа. Надо остановиться, задуматься ученым нашим.
Олег, да?
Да.
Олег, а скажите
да.
мне,
облака-то
пожалуйста,
облака-то надо
как
разгонять в связи с этим? А? Облака надо разгонять или ну их?
Да ни в коем случае, господа. Помните, как первый парад на победу? Все промокли, и Сталин, и Рокоссовский, все там, и Жуков. Все мокрые были, но ливень был страшный. Все стояли, ничего страшного.
Понятно, спасибо большое. Ну, не надо так не надо. Все, я останавливаю это голосование, потому что на самом деле более-менее понятно. Результат особо не меняется последние несколько секунд. 18% слушателей говорят, что надо разгонять, что есть в этом смысл, есть смысл в таких тратах, и 82% говорят, не надо, зачем? И так хорошо, можно под дождем постоять. И правда ведь можно. Можно, потому что, говорю, не надо далеко за примерами ходить. 9 мая у нас была сумасшедшая какая-то популярная акция «Бессмертный полк» в Москве, я имею в виду. Ну и вообще было людей достаточно на улицах, несмотря на, честно говоря, отвратительную погоду, на мой взгляд. На разгон потратили, а на пролете сэкономили, Алексей. Эх, Ич, как почитать вашу, простите, фамилию? Я не знаю, как это читается. Так, кто у нас разгоняет облака, чтобы черешню град не побил? Тоже интересный вариант. Кто-то писал еще. Машину надо разогнать, и облаков не будет. Олег Анатольевич пишет. Незачем каждый день ракеты в космос пулять. Вот они испортили весь климат. Скоро дыры в небе будут. Это 730-й. Лучше пусть дождь льет, чем химическая гадость. Это сообщение от чехвоста Ич каждый. А, да, все, поняла. Спасибо большое за то, что поправили. Митинги разгонять научились, тучи пока нет, Игорь пишет.
Ну, каков, Игорь?
Ну, а тоже, честно говоря, какие траты. Это ж все не бесплатно тебе, правда же?
Митинг-то.
Давайте еще пару звонков на эту тему. 7373-948, слушаем вас.
Алло, здравствуйте. Меня Андрей зовут.
Да, Андрей.
Я в Нижнем Новгороде жил в основном. Второй год живу в Москве. Хочу сказать по поводу погоды. В Нижнем вот на 9 мая в основном пасмурно. То есть как бы ощущается, что разгоняют.
Угу. Но?
Вот. И как разгонять? Смотрел фильм, по-моему, специальный вообще самолеты запускаются, и специальные какие-то, ну, снаряды какие-то выпускают в облака, и вот они уже расстреливают на подлете к Москве вот эти тучи, то есть они выпадают осадками.
Ну мы же не пытались это оспорить, что не разгоняются
как раз
совсем.
Понятно, что да, там специальные самолеты, но вот я слышал, что вот эти вот снаряды или не знаю, что там отстреливается, оно, основное вещество там цемент, якобы, я слышал, не могу сказать на 100%, так ли это, но в общем и вот этот вот порошок, он впитывает в себя влагу и выпадает.
Где-то?
Да.
Ну, на подступах, да, к Москве.
Вот, так я хотел сказать, что в основном, вот в Нижнем, вот сколько я жил, в основном на 9 мая и в начале мая очень пасмурно. И в Москве всегда, вот когда парады идут, по телевизору показывают, всегда ясно. То есть вроде как работает.
Да, но 9 мая в этом году не получилось. Спасибо большое.
Что-то пошло не так.
Максим пишет, как показывают военные передачи, наши самолеты могут летать и в пургу, а тут облака и не полетели. Бред. Максим, сложность же не в том, что они не могут пролететь, а в том, что то, что они начнут показывать, самолеты, нам их с земли будет не видно. Поэтому не полетели те, которые... Вы имеете в виду авиационную часть парада, я правильно понимаю? Так, Серебро вроде там, луноход, пишет про то, что вещества, которые
щедро,
используют...
Щедро, серебром.
Серебришком мое. Посыпали. Мое сообщение видно с Спинович пишет. Видно?
Да, видно.
А что вы до этого писали? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Алло.
Да, ну давайте разговаривать будем сразу. 7373948, здравствуйте.
Здравствуйте, Вадим, Подмосковье.
Да, Вадим.
Я не знаю всю механику, но в этом году чрезвычайное явление произошло. Вы знаете, грунтовые воды поднялись, увеличился уровень Москвы реки, а вот у меня под Москвой вода выходит прямо на участки и впервые затопила подвалы и гаражи. У некоторых вот соседей даже в Монино мне звонили. А у соседа в Кузьминках затопило подвал в гараже. Этого не было лет 20-30. Это очень интересное явление, объяснить я пока не могу.
Мы, к сожалению,
ну,
тоже
наверное,
не можем.
Наверное, это объясняется осадками как раз.
Дождей,
нет,
снега
нет,
было
нет,
много.
Грунтовые воды.
Да, грунтовые. Mm-hmm. Ну ладно, грунтовые воды, спасибо. Но в этом году ведь, правда, было как-то очень много снега, которого не было очень долго, ну, в таких количествах. И мы вспоминали, собственно, перед эфиром, что в октябре как выпало, как нападало, так в марте подрастало, потом нападало опять. И такого я не помню в Москве. Ну, наверное, такое было.
Долго. Вообще, надо сказать, что мы же отвыкли от снежных зим-то нормальных. Так, если вспомнить, я вот свои вспоминаю детские годы в Москве.
Свои
снега всегда было нормально. Хватало, чтобы крепость построить, на санках покататься, еще что-нибудь сделать. А вот где-то, наверное, с конца 90-х какие-то странные зимы в столице наблюдались. Вот по моим ощущениям.
Ну, вот я помню, что прошлая зима была, в декабре было очень тепло, и к Новому году там немножко только что-то чего-то выпало. Никогда не было, и вот опять Абдул-Хамид. Если на столицу идут грозовые тучи, то на их разгон с одного из подмосковных аэропортов поднимаются самолеты с баллонами, наполненными реагентами, пишет Адам. Их подключают к генераторам мелкодисперсионных частиц, которые через трубку-распылитель под высоким давлением выбрасывают на облака струю воздуха с реагентами. Температура реагентов составляет минус 90 градусов. После этого в этом районе практически сразу выпадают обильные осадки. Ого! Какая у вас?
А он продолжает, наш слушатель, говорит, что микрочастицы вот этого распыленного реагента выступают как центры кристаллизации. На них намерзают капельки воды, из которых состоит облако. И когда такой кристалл становится достаточно тяжелым, он падает вниз, превращаясь на подлете к земле в воду. Ну, понятно, замерзают капли, то есть они их, условно говоря, просто замораживают. Как я понимаю, из этого объяснения. Да? Ты так понимаешь?
Ну, примерно, да. Лучше пусть дождь льет, чем химическая гадость, чей хвост. Это же я уже видела это сообщение. Зачем вы его вновь пишете? Это не цемент, а золи используется... Что?
Модисток серебро.
И еще раз.
Каких модисток? О каких модистках мы говорим?
Модистки пришли. Ладно, нам вынуждены прерваться мы на новости. И дальше мы будем другие темы обсуждать. Па-па-пам. 9:35, радиостанция «Говорит Москва», Ольга Данилевич и Владимир Мокротычан. Прости, что я сама всех взяла
ничего
и представила,
страшного,
что же
ничего
такое
страшного.
Сделала-то
не
вообще.
Не расстраивайся, пожалуйста.
Ладно, я постараюсь. Что мы хотели, на самом деле, с вами обсуждать эту самую масштабную, как говорят, да, кибератаку, произошедшую и продолжающую происходить сразу в нескольких странах мира. На данный момент зафиксировано поражение в 74 государствах. Самые большие области поражения, скажем так, в России. Понятно, почему. В общем, мне кажется, вполне себе. Что мы знаем об этой... об этом вирусе?
Мы знаем, что накануне этот вирус, шифровальщик, да, его назвали, WannaCry, заразил десятки тысяч компьютеров по всему миру. Сначала, как сообщается, он парализовал работу британских больниц и ряда испанских компаний, банков. Затем он добрался и до наших Палестин. Зараженными, как сообщалось, оказались компьютеры Следственного комитета МВД. Позднее выступили представители силовых ведомств, заявив, что, по-моему, меньше 1%, да, компьютеров поразил вирус.
Следственный комитет вообще говорил, что у них нет, не был зафиксирован сам вирус, а в МВД сказали, что меньше 1%. Возможно, в СКР позже делали заявление, но вот я помню, на вчерашний вечер СКР заявлял о том, что их компьютеры не поражены. Кто еще у нас? У нас еще компания «Мегафон», собственно, оказалась пораженной. Вредоносная программа блокировала и шифровала файлы, после чего требовала оплаты в криптовалюте. Сумма по разным источникам составляет от 300 до 600 долларов. Это, грубо говоря, выкуп, который требовался для того, чтобы файлы были расшифрованы. И если говорить о не России, в основном это были компьютеры различных организаций. И да, вот в Британии это, в частности, были медицинские какие-то организации, клиники. Еще было сообщение о том, что не исключается, будто бы такая атака произойдет и повторно. Хотя я так понимаю, что ее не остановили, поэтому говорить о повторности какой-то пока странно. Власти США должны информировать компании об угрозах кибербезопасности. Это вот последнюю новость на этот момент читаю относительно сообщения о кибератаках. Это заявление Патрика Туми, юриста Американского союза защиты гражданских свобод. В частности, вот что он говорит. Если агентство национальной безопасности знало об этой уязвимости, но не сообщило об этом компании Microsoft заранее, то это вызывает шок. Почему АНБ здесь всплывает? Потому что еще вчера появились сообщения о том, что система, по которой были взломаны компьютеры, система разработана в АНБ, в Агентстве национальной безопасности США. Это не значит, что АНБ причастна к взлому, но это значит, что у них, в общем, как минимум украли способ взломов.
Знаешь, у меня шок вызвали сообщения о том, что вообще, собственно говоря, вирус этот проник в те операционные системы, которые не обновились, в тех организациях, которые не поставили своевременно обновление операционной системы. А те, кто поставили, якобы у них, в общем, ничего такого и не было.
А обновление вышло в марте, ну, то есть было достаточно времени, чтобы обновиться, и да, наверное, это тоже вызывает вопрос. Нам бы хотелось, конечно же, в первую очередь найти людей из МВД и СКР. Вдруг вы нас слушаете, и вдруг...
Может быть, из каких-то и других организаций тоже,
да,
у кого компьютеры оказались
Мегафон,
заражены, кто столкнулся с этим.
Сотрудники Мегафона, возможно, вы нас сейчас слушаете и можете рассказать о том, как это происходило, действительно ли были заражения. Мы, естественно, не расскажем в эфире ваши контакты, никому ничего сливать не будем. Но хотелось бы, да, услышать свидетелей, насколько это было масштабно. Есть у меня ощущение, что человек, который нам звонит, не свидетель, но мы все-таки его послушаем. 7373948, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей,
да.
Балашиха.
Да,
у меня сервисный центр по ремонту ноутбуков.
Да.
И я не сам сталкивался, приносили клиенты такие аппараты.
Какие-то?
С вирусами.
Вчера?
Нет, не вчера. Принцип схож. Принцип схож. И, кстати, это далеко не первый случай таких вирусов, которые требуют какие-то вымогания или еще что-то. Ни одна лаборатория антивирусная не может с этим справиться. То есть даже они, мы обращались сами, ну, вот, когда были предыдущие случаи в лаборатории Касперского, в общем, отсылали им эти файлы на анализ. Они говорили, что если файлы нужны срочно для работы, то проще найти общий язык с этими вымогателями. Там были, конечно, не такие суммы, там какие-то десятки тысяч рублей. Просто советовали клиентам действительно оплатить. И клиенты потом к нам обращались и говорили, что да, мы заплатили, нам все расшифровали. Как бы это не вот что хулиганство, а действительно какие-то вымогания. Потому что ребята по свое слово держат, они все расшифровывают обратно.
Слушайте, ну почему этот вирус именно сейчас поразил, так сказать, не только компьютеры Следственного комитета, но и умы общественности? Это что, просто какой-то масштаб беспрецедентный? Вы говорите, всегда это было, но сейчас об этом заговорили. То есть, видимо, это какая-то, как сказать, эпидемия, что ли?
Ну, может быть, действительно, из-за того, что это как-то связано с структурами, ну, в частности, АНБ, потому что как-то вот по их каким-то каналам это все просочилось.
Ну, потому а к вам это... приносили, вот вы почувствовали, к вам больше стало приходить людей с такого рода проблемами или пока еще, в общем, нет?
Пока рановато. Все равно, как бы, несколько тысяч зараженных аппаратов даже на всю Москву это крайне мало. И тем более сервисов крайне много, поэтому вот сейчас еду на работу, может, сегодня принесут.
Позвоните нам потом еще с работы, если вы скоро туда доедете.
Вы сможете с такими справиться штуками, или вы тоже будете советовать выплатить деньги дешифраторам?
Нет, к сожалению, все случаи, с которыми мы встречались, алгоритм шифрования был связан именно с аппаратной частью каждого компьютера в отдельности. И, например, снять жесткий диск, да, принести его куда-то и расшифровать не получится, потому что алгоритм дешифровки завязан конкретно на железо, на котором он был зашифрован.
Скажите, пожалуйста, да, есть же мнение, и мне кажется, оно как минимум имеет место быть, в общем, что атака не была целенаправленной, по крайней мере, у нас там в России, не направлена на МВД, на СКР, на Мегафон, что это просто оказались структуры незащищенные, и, грубо говоря, так случайно получилось, да, что именно туда проник вирус. Или вы думаете, что есть все-таки какой-то адресат этой атаки?
Нет, я не думаю, что есть адресат, потому что это такое лавинообразное. Это не какой-то не точечный вирус. Угу. Он вот куда попал, на флешку, в письмо или еще куда-то. Целенаправленно его, ну, очень сложно распространить.
А скажите, он сам разбежится. Скажите, пожалуйста, как он проникает? То есть это какие-то файлы открываются в письмах, трояны какие-то, или он просто вот попадает с чем-то, с трафиком, интернет-трафиком на компьютер?
Не, как правило, это что-то открывали в предыдущих всех разах, в аналогичных случаях. Mm-hmm. Какие-то
то
письма,
есть
какие-то...
беспечность, какие-то, человеческий,
да,
фактор.
Какие-то непроверенные ссылки, там, когда нажимаешь на ссылку, она куда-то переходит. И вот это все не закрывает, а открывает.
То есть переходить ссылки по ссылкам тоже
не
опасно,
советуйте,
по неизвестным.
Которые вы не сами открываете. Uh-huh. То есть вы открыли одну ссылку, а появилось три окна. Uh-huh. Конечно же, их нужно сразу закрыть, эти все лишние окна.
Да, еще вопрос. Есть ли у вас какие-то предположения, кто мог организовать атаку?
Да, такие вещи, они чуть ли не вон из дома можно...
Это могли сделать, ну, талантливые подростки, скажем.
Да, вот, да? Только что хотел сказать, это вполне могут сделать даже школьники.
Понятно.
Кстати, да. Кстати, ни один ноутбук и компьютер с операционной системой macOS не приходил.
Это правда, да. Спасибо большое за это уточнение.
Вот такая реклама небольшая яблочной продукции. А может быть, это Apple эти вирусы придумали специально, чтобы у них покупали компьютеры, чтобы таких проблем не было? Я бы не удивился, к слову сказать.
ADM пишет, у меня тоже компьютерный сервис, такие атаки постоянно происходит, надо внимательно относиться, что вы открываете в интернете. Алекс Грин пишет, у меня такой вирус был, пришел через рабочую почту, ничего не помогло, но деньги не дал. И что? Ничего не помогло. В смысле, вы выбросили компьютер или что? Я вчера в 11 утра поймала шифровальщика, может, голосование? Роман, 14?
Голосование по поводу чего? По поводу того, поймали ли вы шифровальщика?
Александр Черкун говорит, что вот к чему приводит глобализация, глобальная компьютеризация, точнее, наглая выходка шпионщины США, Абдулхамид полагает, у Касперского деньги кончились, Сергей, 1743, это все АНБ, точно вам говорю, Абдулхамид, еще раз, когда уж жены фирму хакеры ломанули, 2,5 биткоина заплатили, это больше 100 тысяч, Григорий СПБ, то есть вариантов других не было.
Скажи, пожалуйста, как можно в 21 веке
платить?
Открывать файлы от незнакомых каких-то людей, вложенные.
Да легко.
Ты так делаешь?
О чем ты говоришь? Да, конечно, легко. Нет, я не...
То есть приходите письмо, Ольга Данилевич, вы стали наследницей принца какого-то африканского.
Теоретически,
там обналичить,
я легко,
пожалуйста, 100
могу.
Миллионов долларов.
Я легко могу открыть такие файлы. Вообще прям, да, могу.
Ну, я даже не знаю, что на это ответить.
Ничего не отвечаешь. Что я... Тут я все сама мне, поняла.
Мне кажется,
я очень... вот в этом ключе я очень сообразительна. Я знаю, что ты можешь мне сказать. Зачем мне это слышать? У меня после вчерашних сообщений про вирус как раз на iOS накрылись все чаты Telegram в телефоне. Сомневаюсь, что эти события связаны, но вдруг... Кириллер пишет.
Я не слышал, чтобы эти вирусы поразили мессенджеры, тем более мобильные приложения.
А, Роман Кей нам 14-м уточняет голосование, кто из наших слушателей пострадал от данной атаки. Полагаю, Роман Кей, что мало кто из наших слушателей, если и пострадал, то вообще, потому что в основном были атакованы компьютеры в России, МВД, как нам говорят СМИ, СКР, и Мегафоны. Это не компьютеры домашние, причем это все идет речь об аппаратах, установленных и связанных одной сетью внутри одной структуры. Поэтому, ну, мне кажется, не стоит заводить голосование. Но мы с радостью послушаем в эфире тех людей, которые оказались, возможно, на работе атакованы. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, плюс 7-925-888-948, номер для смс-сообщений. Телеграм говорит МСК-бот, Твиттер говорит МСК. Есть среди наших слушателей те, кто оказался атакован? Здравствуйте. Вдруг это... Нет, не получилось. Тогда, возможно, это вы. Алло.
А, доброе утро.
Доброе
Здравствуйте.
Утро.
Я IT-директор довольно крупной компании. Периодически сталкиваемся с такими вещами. А, как правило, письмо приходит от известного источника. То есть ломается сайт «Почтовик», например, и вам приходит от вашего оператора интернета, от налоговой инспекции или еще откуда-то письмо, что у вас проблемы с балансом, с чем-то еще, вот вложенный файл, посмотрите и с нами свяжитесь. Файл открывается, компьютер шифруется. А проблема решается, на самом деле, довольно просто.
Тогда мне не стыдно сейчас вообще, что я все подряд открываю. Вообще не стыдно. Все равно приходят от знакомых.
Да, либо ломается сайт какой-то известной компании, куда часто заходится. Вы заходите на сайт, веря ему, переходите по ссылке с этого сайта, получаете шифровальщик. А решается все бэкапом. Делаете резервную копию, храните отдельно, а в сети, ну, если это про работу мы говорим, соответственно... Да, да. А, как правило, шифровальщик работает только на персональном компьютере. Он шифрует то, что вот на компьютере есть, в сеть он не лезет.
А как же распространяется тогда?
А, по письму.
А, тем же письмом.
Письмо приходит много, ссылок приходит большое количество. Но человек что-то делает сам. Ну, то есть не так, что как вот именно вирус. Шифровальщики распространяются, как правило, по-другому. Это не так, что там верно распространение по сети и так далее. То есть пользователь должен сделать движение для того, чтобы шифровальщик на его компьютере сработал.
Слушайте, ну не все же, так уж если откровенно, делают бэкап всех своих данных, да? Или, ну, я понимаю, что кто-то в настройках ставит автоматический, да, вот, ну, создание бэкап копий всех данных на компьютере, но, по-моему,
не на компьютере. Вы хранить бэкап не должны, это не бэкап тогда.
На жестком...
Бэкап должен храниться отдельно. Потому что иначе, если у вас с жестким диском что-то случился, ваш бэкап полетел.
Ну вот видите, да. это требует определенных каких-то отдельных действий, превентивных, правильно вы об этом говорите?
Безусловно, то, такого да.
Не... Ну вот мне кажется, что у нас далеко не все, скажем так, об этом задумываются. Только уже когда петух клюнет жареный, тогда бегут.
Ну это странно, есть такие структуры, как там СКР, как вы говорите, Мегафон, да. Или там другие организации, МВД. Не имеют бэкапа, это основа основ информационной безопасности.
Слушайте, ну...
Без этого не живет ни одна маломальская коммерческая организация. Не дай бог что-то случится с вашими данными, и все.
Ну а не странно, что силовые ведомства у нас используют операционные системы, произведенные, скажем так, на территории потенциального противника? То есть почему у нас до сих пор не разработали свою какую-то операционную систему, в которой бы не было подобного рода уязвимости. Вот интересно ваше мнение по этому
поводу.
Давайте
отвечаю на первый вопрос. Во-первых, они используют операционную систему, которую FAPSI сертифицирует. То есть они просто так купили новую операционную систему Windows там 10, непроверенные. То есть через FAPSI, насколько я знаю, все эти операционки проходят.
О, вот
и
это
пока
интересно.
Они, соответственно, не проверили эту операционку, ее не ставят в госучреждениях. Ну, по крайней мере, так должно быть. Насколько я знаю, когда с этим сталкивался. Насчет разработки своей операционной системы, на самом деле есть уже и куча своих операционных систем, разработанных на базе Linux, а нет как бы волевого решения, что именно вот эта операционная система является теперь основой для госорганизации. Потому что вариантов много, плюс вариант того, что уже закуплено огромное количество программного обеспечения от компании Microsoft, И там не все решается операционной системой. Есть базы данных, которые у нас на самом деле не очень-то разрабатывают, и которые используют сейчас в эпоху больших данных огромное количество организаций.
Uh-huh.
А, то есть не все определяется операционной системой. К операционной системе надо пакет приложений, к операционной системе надо работа с базами данных, графические пакеты, большое количество программного обеспечения, которые требуются для работы повседневной, конкретной операционной системы.
Скажите, вы еще говорили о том, что нужно делать резервные копии. Вот у нас сразу несколько слушателей пишут, что они делают резервные копии в облаках в различных. Это вариант? Или лучше все-таки это типа какой-то выносной жесткий
если,
диск?
Ну, то есть, если вы облакам доверяете свои данные,
а можно
вариант.
Ли им доверять? Я
да
про
никому
это.
Нельзя доверять, Ольга.
Я про это говорю. То есть, если выбирать хранить резервную копию в облаке или хранить его на выносном каком-то жестком диске, где лучше? Советуйте.
И, ну, с точки зрения безопасности и там, и там. А вариант хранения в облаках вы можете продублировать, хранить свои данные, например, заархивированные с паролем. Угу. Если пароль длинный, они его тоже не вскроют и так далее. Но тогда вы впрямую пользоваться не сможете. То есть вы там храните свой архив,
угу.
соответственно, запароленный длинным паролем, который сложно подобрать. А, соответственно, на своем жестком диске можете хранить в защищенной директории. Тоже есть средства, которые позволяют шифровать директории. Соответственно, на предмет, если вы диск потеряли, ваши данные никто не вскрыл, потому что их там в основном виде нет.
Смотрите-ка, вот
так
есть...
Дальше каждый выбирает сам по себе.
Угу.
Ну, то есть жесткий диск вам надо купить, Яндекс.Диск, Mail.Диск и так далее. Он бесплатный, на определенный объем предоставляется, и уже за сохранность этих данных отвечает конкретная компания.
Угу.
Там Яндекс или другие.
Да, это понятно.
За жесткий диск отвечаете вы. Если вы уронили угу. его, в воду положили и так далее, ну...
Это понятно, да.
А вот смотрите, такое мнение один из наших слушателей выражает относительно того, что не обязательно что-то скачивать, потому что, вот он говорит нам, криптор проникает в систему, пользуясь уязвимостью какой-то там службы SMBV1, используя порт 445, то есть для заражения ничего случайно скачивать не надо, достаточно иметь уязвимый Windows, подключенный к интернету. То есть получается, что вирусы просто так сам по себе может попасть в компьютер, это...
На самом деле, вот если говорить, опять же, про рабочие компьютеры, все порты, которые не используются в работе, закрываются сразу и 100%.
Mm-hmm.
Открываются по минимуму на тех портов, которые требуются просто вот... И они отслеживаются. Про них известно и так далее.
А вот этот вирус, конкретно о котором сейчас говорят все средства массовой информации, о котором столько пишут, вы уже с ним столкнулись в вашей организации? И вообще он, собственно говоря, он приходит куда-то в адрес организации каких-то, или он может и на частный компьютер тоже попасть и такой вот отмочить?
Нет, может и на частный компьютер, я так понимаю, попасть. То есть у нас встречалось, когда люди, соответственно, ну, дома открывали свои... письма или сайты, угу. и получали вирус туда.
А вы с этим уже столкнулись вон на край конкретно, с этим вирусом?
Нет, с этим вирусом мы, к счастью, еще не сталкивались.
Сейчас, надеюсь, что и не столкнетесь.
Ну, мы проводим периодически профилактические беседы со всеми, в обязательном порядке, подписываются инструкции, люди ознакомливаются о том, что вот появился новый вирус, и, соответственно, ни в коем случае не действуйте.
Давайте последний
таким-то образом.
Последний вопрос, потому что мы как-то, мне кажется, очень много времени с вами разговариваем. Как вы считаете, эту атаку кто мог организовать?
Да кто угодно. Тут я согласен с предыдущим оратором, от подростков до крупных организаций, которые занимаются именно вымогательством таких денег.
Понятно. Спасибо большое.
Спасибо.
Да, он у нас как-то очень, мне кажется, развернуто отвечал слушатель на вопрос. На данный момент есть информация, что оператор Йота также стал жертвой атаки вслед за Мегафоном. Марк Дель пишет, Сбербанк принял все необходимые меры для защиты и избежал неприятностей. Анонимный источник из одного из... синего банка сообщила о массовом заражении компьютеров в своей сети. Сеть РЖД также подверглась атаке и не была защищена должным образом.
Не была защищена должным образом,
вот это
видишь?
Вот вопрос, кстати говоря, почему действительно, если проблема в том, что необновленный Windows, ну, простите, ну, какие-то силовые структуры,
слушай,
должны
кажется,
же это все делать.
Мне кажется, знаешь, что я не могу сказать о крупных компаниях, это да, но будем откровенны, очень много компаний у нас, которые используют ломанный софт, да, операционной системы не лицензированные, и я думаю, что они их просто по этой причине не обновляют. вовремя, во всяком случае.
В МВД нелицензированные
версии?
Я
не говорю про МВД, нет. Ну, какие-то другие организации. Ну, там, я не знаю, какие-нибудь частные охранные структуры, еще про какие-то... понимаешь, все может быть.
Марк Дель опять пишет в личку такую версию. Другие страны атакованы для отвода глаз. Хакеры выкачивают инфу для сливов под выборы в России, Марк Дель. Да, это вчера
есть,
еще
да,
были
версия.
Такие данные в СМИ. Проблемы в людях, в раздолбайстве и безответственности, Валерий пишет. И все эти госструктуры сидят на Касперском. Ха-ха, EDM. А что, так плохо? Лучше, может быть, хоть на чем-то сидеть. Потому что я подозреваю, что у некоторых стоит компьютер,
лучше
который вообще...
Лучше сидеть на Маке.
Так, вот и пошла реклама. Вот сам об этом говорил и сам же, в общем, начал пиарить здесь Apple. 7373948, телефон прямого эфира, год города 495, плюс 7-925-88-88-948. Номер для смс-сообщений, говорит МСК-бот Telegram, и говорит МСК, это наш Twitter. Мы говорим о массовой кибератаке. Самая, говорят, массовая атака в истории. Вчера все началось с британских, да? Правильно я помню? Да, из британских больниц и испанских компаний, затем добралась до России. В России атакованы региональное управление МВД и Следственного комитета, а также сотовый оператор Мегафон. Пока эксперты пытаются оценить истинный масштаб бедствия, за то, чтобы восстановить пораженные файлы на компьютере, хакеры требуют выкуп от 300 до 600 долларов в пересчете. Так вообще требуют в криптовалюте. Что еще важно знать? Важно знать, что в основном атакуются компьютеры системы Microsoft, правильно? На операционной системе Microsoft. И что еще?
Еще я хотел обратить твое внимание на то, что вот как интересно получается. То все, весь мир говорил о русских хакерах, что мы везде всюду лезем, все взламываем, все время какие-то устраиваем сливы, а тут вот вроде как и нам досталось.
Нам досталось. Есть много всяких разных версий, кто пытался атаковать, кого пытались атаковать. Но пока, честно говоря, все очень расплывчато, потому что есть у экспертов, компьютерных экспертов, ощущение, что вирус распространяется абсолютно хаотично, и
вообще,
целевой атаки
отрегулировано не было. Есть ли техническая возможность отловить то место, откуда он вообще, где он зародился, откуда он пошел?
И сейчас
собственно.
Я отвечу тебе на этот
вопрос.
Да,
давай, вот я жду.
Как истинный вообще специалист в этой области. На самом деле, мне больше интересно, действительно ли настолько незащищенные компьютеры у нас в МВД и в СКР, что даже они не... Ну,
а кто-нибудь, вот, кстати, может быть, кто-нибудь работает в силовых каких-то ведомствах у нас и может нам по секретику рассказать, что вообще лицензионный ли софт везде стоит, насколько он обновляется, всегда ли это происходит, и, в общем... Вот нам пишут, в МВД запрещен доступ в интернет с рабочих компьютеров, пишет Луноход нам. Пользователи.
Да, Марк Дель продолжает. Microsoft закрыла уязвимость, которую использует вирус в марте. На сайте производителя Windows опубликовано сообщение с призывом обновиться. Все, кто оказался заражен, по всей видимости, не обновлялись.
Ну,
да, мы именно
говорили
об этом,
да.
Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Алло, здравствуйте. Еще по вирусам, да?
Да.
Да.
Вот сегодня у меня супруга поехала в ГАИ на права сдавать. Вот у них база сегодня не работала.
Ну, это из-за этого именно? Потому что...
Я больше других причин не вижу. Если у МВД все компьютеры атакованы, то есть ГАИ как бы тоже...
Ну, понятно. Вообще я бы вот... Ну, конечно, может быть, но, слушай, это...
Пока мы не знаем. Это правда. Мы не знаем. Мы знаем,
сколько раз я звонил в наши какие-то органы, куда-нибудь в налоговые что-то узнать, и говорили, например, что база висит или не работает. Это никак не было связано с этим.
Я напомню, что в пресс-службе МВД заявляли, что действительно атака была, но поражены были менее 1% компьютеров службы. Поэтому это не такое масштабное поражение. И в СКР официально, опять же, вчера говорили, что никакой атаки на их ведомство не было. Хотя в СМИ, ну... В общем, СКР
Валерий нам пишет, что софт лицензионный, везде стоит, все госструктуры организованно закупают, разве что в провинции.
Давайте мы эту тему продолжим уже после новостей, раз так много сообщений и звонков. Спасибо, что активные. 10 часов новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов, практически 6 минут в российской столице. Радиостанция «Говорит Москва». Суббота, 13 мая. Владимир Бакатычан в студии.
И Ольга Данилевич.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Мы продолжаем обсуждать тему кибератаки в масштабной, как говорят, самой массовой в истории. Накануне вирус-вымогатель Криптор заразил десятки тысяч компьютеров по всему миру. Сначала парализовал работу британских больниц и испанских компаний, затем добрался до России, атакован региональное управление МВД и Следственного комитета, сотовый оператор «Мегафон». Пока эксперты пытаются оценить истинный масштаб бедствия, вымогатели, кибервымогатели требуют примерно 300-600 раз, сумма разницы везде, $600 за дешифровку данных. И что еще? Что мы должны сказать?
Мы должны сказать, что пока шел новостной выпуск, нам написал Джонни Лаки, что в СКР в штатном расписании нет системного администратора, поэтому защита далеко не на самом высоком уровне. Это интересный вопрос.
Вообще насчет защиты наших ведомств силовых сейчас возникают действительно вопросы. Обновлялось, не обновлялся Windows у них, обновляли. Потому что обновление было выпущено еще в марте, и говорят, якобы, если обновиться, то никакие вирусы там...
Ну, они говорят, что менее 1% якобы, да, компьютеров. Ну, а вот представь себе, с другой стороны, что ты не Ольга Данилевич, а ты СКР. И... какое-то число.
Мне сложно это представить.
Ну, все-таки.
После того, как я призналась, что я открываю все, что попало.
Ну, да, гипотетически, хорошо. Не ты, кто-то еще, допустим, СКР. И вот компьютеры заражены, да, и поняли, что, в общем, скажем так, вот то, что произошло, оно произошло. А неужели ты выйдешь и скажешь, все компьютеры, или там, я не знаю, хотя бы половина наших компьютеров заражена, все пропало? Конечно, я бы тоже сказал, все нормально. У нас там пострадали, я не знаю, компьютеры какие-нибудь там... компьютер-гардеробщицы и еще что-то такое. Ничего серьезного у нас нет.
Перепутал все номерки.
Да.
Сергей пишет, подавляющее большинство пользователей работает под учетной записью с правами администратора. Это открывает окно для вирусов. Мало того, многие производители отечественного программного обеспечения делают свои программы таким образом, чтобы работать в них без прав администратора было нельзя. А это небезопасно. Не знаю, почему небезопасно. Наверное, кто-то может это объяснить. Не так, как доступ в интернет запрещен, то проблема с заражением отсутствует. Валерий пишет. Это про что? Да, у нас же было несколько сообщений о том, что в МВД нельзя выходить в интернет с рабочих компьютеров. Что-то я, правда,
может быть, это
не знаю.
Зависит от должности, от звания. То есть, например, если ты майор...
Сколько у тебя звездочек?
Если ты майор, ты можешь чатиться. А если ты лейтенант, то еще пока молод, зелен. Пока можешь только вот, там, я не знаю, рукой.
До чего нужно дослужиться,
чтобы
открыть «Одноклассники»? Ну, я
или
«Кроватку.ру».
Помнишь, такой чат был? Говорят, жив до сих пор, кстати.
Да
я
ладно?
Не верю.
Нет, мне кажется, врут. Это не вирус, это файл шифрования, который не должны были запускать на рабочих компьютерах, да? Сам такой ловил. Слава Биг пишет. При таможне там только с телефона, Валерий пишет. Что с телефоном при таможне мы видим?
Только с телефона.
Ладно. У нас... Какие же вы... активные все. И
да,
прям вот
тема вируса.
В каждом из вас айтишника, юного подающего надежды. 7373948. Да, здравствуйте, слушаем вас.
Простите, я по дорожной ситуации. Здесь на Калужском шоссе по направлению к Москве после Ватутина случилась авария, и она закрывает всю дорогу, накапливается большая пробка. Я хотела сказать, что все люди, кто едет в Москву, объезжайте по Киевке, не езжайте на Калужку, если вам нужно в Москву.
Спасибо большое.
Спасибо
скажите
за предупреждение.
Скажите, пожалуйста, а сколько автомобилей ты столкнулась?
Ну, я так быстро проскочил, сильно как бы не являюсь вампиром отрицательных эмоций, так не вглядывался с Галиным взглядом. Поэтому штуки три точно, и проезда там почти нет. Там и так сужение из-за того, что идет ремонт дороги. А из-за того, что еще машины... Ну, если вот не случилось совсем недавно, и она быстро довольно набирается, эта пробка, то еще будут они милицию ждать, мне кажется.
Скорые машины полиции
нет,
есть?
Нет, пока нет, никого нет, потому что это недавно случилось.
Да, спасибо большое. Да, такой мы принимаем эфир. Надеюсь, что служба информации все это тоже слышит. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Говорим мы о кибератаке масштабной.
Да,
Да, здравствуйте. Проблема в том, что у нас нет своей элементной базы, поэтому, так сказать, в свете чипа, который сделан компьютер, можно вложить любую закладку, так сказать, и поэтому нельзя исключать никакого внешнего воздействия. Может, поэтому у нас и космические корабли иногда падают, то есть 154 возможно внешнего воздействия, там блоки
управления меняются. Да, спасибо. Понятно. Но не только у нас падают,
ну, 737-3. Ну, ракеты падают, потому что
948,
у нас
да.
вирусы.
Алло, слушаем вас.
Добрый день.
Да.
Сегодня поехал менять права в Раменский отдел ГИБДД. Висит объявление. По техническим причинам 13 мая приема не будет. Подошел, спросил к дежурному офицеру. Он сказал, сегодня приема не будет. Хотите, ждите, если есть свободное время.
Не объяснили, почему?
Второе это сообщение уже.
Я стоял, когда возле крыльца.
Да.
Ну, кучковались автолюбители, и мне сказали, что хакерская атака.
А. Нет,
но это любители да. сказали или прости, представители?
Прости, уже все. Да, увела слушателя. Спасибо за информацию. Второе сообщение о том, что в ГИБДД есть какие-то проблемы технические, не технические, пока не до конца
понятно. Кто-нибудь, может быть, точно знает что-то об этом? Вот мне интересно, есть ли какая-то информация не на уровне там слухов, кто-то чего-то сказал у крыльца?
На уровне сотрудников
да.
ГИБДД. Мы вообще, на самом деле, уже как... какое-то время пытаемся найти сотрудников МВД, сотрудников СКР, возможно, сотрудников Мегафона, которые как раз подверглись хакерской атаке. Вдруг это вы, 7373-948, да, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да,
да, добрый день.
Здравствуйте, Кирилл.
Ну, смотрите, не в глобальном смысле, не в смысле национальной безопасности там или чего-то еще, но вот эта кибератака может наконец-то поставить точку в споре между яблочниками там и теми, кто предпочитает Microsoft или Google, Android, потому что, ну, теперь никаких...
Реклама.
Да, вы полагаете, что это запущенная
возможность? Нет, ну, просто все время это довольно забавно слышать, что, ребята, вот, все там, это доступно, у меня больше возможностей, я могу сам залезть в программный код, я могу... Как будто это тебе нужно, но вот... Пока я пользовался Windows, не было никогда желания, чтобы залезть, что-то поковыряться. А, ну, понятно, что кроме удобства и того, что я, ну, я слышу вот только в новостях сейчас о том, что что-то произошло, ну, прикольно, ладно, мучаюсь.
Прикольно, да, ладно, прикольно. Ничего прикольного не вижу. 7373948, здравствуйте, слушаем вас. Вдруг вы как раз сотрудник МВД, СКР или Мегафона, да.
Здравствуйте, у меня друг мой, одноклассник, вот вчера мы с ним буквально встретились, он сотрудник правоохранительных органов, работает в дежурной части в Зеленограде.
Так.
Значит, рассказал мне следующее, что вчера, уходя с работы, значит, несколько компьютеров было заражено, вот, и висела вся система передачи электронных сообщений из Москвы в свои... территориальные подразделения, то есть не было электронного документа оборота, то есть система была повисшая, вот, и не могли обмениваться, то есть все сообщения принимали по старинке, там, по телефонам, по факсам.
Вот. Слушайте, но вот эта вот информация, скажем так, это какая-то внештатная ситуация, и потому что периодически же такое, наверное, происходит, нет, с любой системой, или именно это связывалось вот с хакерской атакой вот этой массированной?
С хакерской атакой, потому что это глобальное заражение системы было. Значит, я просто вот тоже имею отношение к силовым структурам, и скажу следующее, значит, то есть сотрудник просто-напросто мог включить какой-то модем в служебный компьютер, тем самым заразив систему, и вирус распространился.
Скажите, ну, а вы как считаете, нам вообще честно расскажут о масштабах бедствия, или будут говорить, что там 0,5% компьютеров заражены?
Нет, истины мы не узнаем, и вот этот 1% это отговорки, на самом деле гораздо больше.
Скажите еще, пожалуйста, раз вы сами тоже в спецслужбах, имеете отношение к спецслужбам, действительно ли может быть такое, что нелицензионные версии стоят?
Да. Такое может встречаться.
То есть...
По упущению, значит, администраторов системы.
В госструктурах, да? В госструктурах.
Ну, не во всех, но встречается. Ну,
а еще одно сообщение нашего слушателя. Прокомментируйте, что в МВД на служебных компьютерах, возможно, нельзя выходить в интернет. Может ли такое быть?
Я же говорю, что человек может просто-напросто модем включить, это 3G-шный модем, и выйти в интернет служебного компьютера.
А, понятно, да. Вот спасибо. большое, спасибо. Слава Бик, это вирусхалатность пользователей, связана с защитой информации в гособъектах. 80% пользователей просто разгильдяи, не выполняющие минимальные требования безопасности, надо снимать генералов, Слава Бик пишет. Интересно посмотреть, как полиция и следователи платят вымогателям. 259 или 9-я.
176 нам пишет: вы такие все продвинутые, без компьютера никуда. Сами себе завели эти игрушки, сами с ними теперь и дальше не написано ничего. Но, в общем, понятно, о чем идет речь. И в связи с этим, вот, кстати, действительно, насколько мы зависим от компьютеров, в какой степени, да?
Мы...
И что вообще, собственно говоря, из этого следует, и что будет дальше.
Но мне кажется, бесполезно даже пытаться какие-то голосования, если ты об этом заводить на этот счет, потому что...
Я думаю, что в сравнении с парниковым эффектом компьютерный апокалипсис просто, мне кажется, всё затмевает.
Да, поэтому мы не будем даже спрашивать, как часто в день, ну, прям смешно. Нет, давайте, на самом деле, может быть, еще одно не менее смешное голосование, но все-таки заведем. Хочется же понять, кого вы во всем этом обвиняете. Должен быть виновный, но нужно куда-то свой гнев вывалить, правда же? Ну, очень простое будет голосование. Кто у нас? Американские хакеры, русские хакеры, которые якобы...
Ты хочешь по странам разделить? Я думаю, может быть,
нет, я решила, американцы,
АНБ,
русские...
просто хакеры. Нет, ну, какие-то подростки.
Американцы, русские и кто-то еще. Вот у меня такие три варианта.
А, ты вот так, по географическому принципу.
Ну, конечно. Ну. Причем подростки-то могут быть как американские, так и российские.
Так и китайские.
Не, ну, хочешь, скорректируй мои варианты. Давай.
Нет, интересно. То есть в том смысле, что, может быть, и русские хакеры тоже это сделали.
Могут быть.
Чтобы все свалили на американских.
Ну, все может быть. 7-3.
Ух, какая ты
коварная. Нет, не 7-3. Давайте, запускаю голосование. 134... Нет, секундочку, три варианта нам нужны. Новое голосование. Использовать этот вариант. 134-21-35. Да мы-то знаем, это все американцы. 134-21-36. Да кто, как не наши, могут вот так, чтобы системно, чтобы масштабно, только русские. 134-21-36. И 134-21-37. Да кто-то еще. Ни американцы, ни русские. Ну, кто-то. Кто-то.
Третья сила.
Третья, да, неизвестная сила. Просто мы еще пока о них не знаем. Давайте, голосование запустили. Голосование идет. Если вы проголосовали, то вполне себе можете обосновать свою позицию по телефону прямого эфира 7373948. Да, например, это будете вы первым. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я вот по поводу операционных систем в МВД. У меня есть знакомые, могу рассказать, как там все плачевно.
Ой, расскажите.
Давайте.
Есть знакомые, и могу сказать по опыту регионов и в Москве, то есть там как класса нет системных администраторов, все настраивают сотрудники по мере своих возможностей. Когда что-то там совсем ломается, вызывают тоже либо аутсорс, либо тоже знакомых просто призывают к помощи. И да, действительно, на основных компьютерах нет интернета, есть какая-то своя внутренняя сеть, но вирусы через флешки ходят свободно, и это беда, потому что антивирусы стоят, но они тоже не обновляются, там где-то поставили, обновили, локально как-то проблема решилась, и дальше опять база старая, вирусы также ходят. То
есть, вот страшные
вещи вы нам рассказываете.
Да, страшные вещи, хорошо, а вот вызывает, например, на аутсорсе кого-то там чинить, не знаю, компьютеры, убирать вирусы, чистить что-то, и сколько платят такому человеку?
Вот опять ты про деньги.
Все минимально, да. Потому что бюджета как такового нет. То есть если это ремонтируется, то просто начальник из своих каких-то личных денег выделил какую-то сумму и на эту сумму отремонтировали. То есть это не какая-то там записка и выделили под этот бюджет.
А друг
это
у вас...
просто люди...
А друг у вас работает в Москве или в регионах?
Работал в регионе, в главном управлении, и работает в области московской. То есть, ну, как бы, что там, может быть, чуть получше это было, потому что, как-то это немножечко регулировалось, и действительно интернета не было. Сейчас он работает в области, в обычном отделе, и вот у него конкретно на компьютере интернет есть. В главке, когда в регионе он работал, также у начальника была флешка, модем. И в случае какой-то необходимости, потому что реально бывает по работе что-то нужно найти в интернете, они из флешки выходят и также могут что-то поймать.
А друг ваш какой пост занимает? Высокий или не очень?
Ну, это линейный сотрудник, то есть это не какая-то руководящая.
Ну, стало быть, у всех есть интернет, раз у него есть, нет?
По работе нужен интернет, по работе, и поэтому у него есть. Но вот конкретно у него на компьютере То есть компьютер покупался в обычном магазине, в розничном электронике, то есть там стоит стандартный набор программ, вот как покупаете Windows, там какой-то бесплатный антивирус на сколько-то месяцев есть. Вот он поработал, и дальше он пошел собирать все, что нашел в интернете.
То есть Windows все-таки покупается?
Ну,
системного администратора нет, а Windows покупается, лицензионный.
Ну, да. Слушай, это, конечно, весело. То есть у нас 100 миллионов выделяют на разгон Спасибо. Облаков, а начальник платит из своего кармана сисадмину, приходящему на аутсорсинге, который приходит, значит, смотрит компьютер и говорит, ну да, что-то сломалось.
Поломалось. 7373948, давайте еще вас послушаем. Здравствуйте. Вы тоже работаете или знакомы, да?
Давид. Ну, я друг другого сотрудника из СИНа, да.
Где все ваши друзья? Объясните мне, пожалуйста, почему звонят только друзья?
Андрюха на работе.
Им нельзя
товарищ.
Говорить.
Вы же хотите спокойно спать?
Да.
Вот он работает.
Андрюха на работе, ладно, Андрюх, хорошо.
Так что вот. Вы хотели сказать?
Андрюша рассказывал один анекдот, говорит, если бы сохранилось до наших дней СССР, в нем было бы КГБ. Так вот, КГБшники развлекались бы тем, что дозванивались до диссидентов на выключенные сотовые телефоны. Это по поводу нашей незащищенности. Это раз.
Угу.
Да. У нас вся нужная нам сеть, она дублирована столько раз, что мы не представляем. А вот то, что творится у товарищей полицейских, вот предыдущий оратор абсолютно правильно сказал, это мрак и ужас. У нас выделено на откуп все, что можно было просто выделить. То есть ты получаешь базу, ты делаешь с ней все, что можешь, чтобы она хоть как-то работала. Потому что если ты этого не делаешь, ты сидишь без базы. И вот под это дело ребятам сейчас дадут денег, поставят. У нас сейчас новые процессоры в граждане. Не вышли, вот интересуйтесь. Вот, все будет нормально, нам починят систему. Просто повод замечательный. Поэтому я думаю, нужно об этом бить в колокола, что у нас это плохо. Нам нужны наши системы, наши программисты. У нас, знаете, вот все ругают наших хакеров, зря ругаете. Все наши хакеры работают где нужно. Вот.
Это понятно, что они сами устраивают такие, собственно, проверки. А выходит, раз вы говорите, что под это дело сейчас закупят новые, там, не знаю, какие-то серверы или еще что-нибудь.
То есть, может быть, это и причина?
Это все хорошее действие. Так это действительно может быть причиной, тогда вы должны бы голосовать в нашем голосовании по второму номеру. Это русские.
Нет,
сами.
Я голосовал за американцев. Почему?
Да?
Потому
почему?
Что, да, ну, а почему бы не помочь нам в добром деле?
Да, ну,
американцы настолько враги нам. Почему нет?
То есть они решили обратить... Наше
вот, смотрите,
внимание
у нас
на вопрос безопасности.
Разведчик полетал. Да, у нас рядом разведчик с ними полетал. Они бабки на авиацию получат. Мы, значит, делаем сервера. Тоже хорошее дело, ребята. Нужное. Вот надо родину защищать. Надо.
Такой вы оптимист неисправимый просто-таки.
Главное, как все в дружеской такой манере.
Да.
Друг другу надо помочь. Снова распилят бюджет, пишет Сергей. Неужели нельзя поставить один независимый компьютер для интернета, не связанный с рабочей сетью, чтобы не вставлять модемы в служебный компьютер? Андрей Беликов пишет. Хлыщилось. Вспоминает фильм, но мы его не можем вспомнить, потому что мы не знаем, о каком фильме идет речь. В этом году 100 лямов не хватило для разгона инфляции. Господи. В СКР это было. Не надо ругать Microsoft. Apple тоже давно вскрывается. Все зависит от человека и его рук. ADM пишет. Или Эдм. Что еще? Пропустили же. Все сообщения, мы поехали вниз. Все беды от нашей бедности, экономим на ставках сисадминов, ставим ломанные ПО, пишет Игорь Николаев.
От бедности или от жадности?
От всего, возможно.
От всего. Ну, слушай, ну я не уймусь все-таки на разгон облаков-то. Есть деньги, значит, не бедные мы все-таки. Так почему нельзя сделать защиту какую-то, тем более в силовых ведомствах?
Давай быстро напомним
вот
номера для голосования. 134-21-35, атаку устроили американцы. Неважно кто, возможно, подростки, но американцы. 134-21-36, это русские были, и 134-21-37, кто-то еще. Кто еще, правда, мы не придумали, но, возможно, вы придумаете сами. Давайте еще один звонок по этой теме. 7373-948, слушаем вас.
Доброе утро, Борис Семенович, деревня Володина.
Доброе утро, Борис Семенович.
Все беды, вот правильно человек сказал, с одной стороны, от нашей бедности и прав ведущий от нашей жадности, только жадности, скажем так, руководителей, которые себе ставят огромные зарплаты, а вот подчиненным, хотя среди них встречаются гениальные ребята, ставят зарплаты маленькие. И в итоге мы теряем колоссальный слой, скажем так, выдающихся программистов, выдающихся конструкторов. И вот то, что мы сейчас имеем, это еще цветочки, будет хуже, потому что техника все сложнее, и опасность возникновения критических ситуаций.
А выход-то какой, расскажите?
А выход такой, вы знаете, вот в свое время в Польше, не знаю, как сейчас, зарплата специалиста в области авиации, технического специалиста, была выше, чем зарплата руководителя его. И вот вы посмотрите, ведь в Америке кто самый богатый человек? Билл Гейтс. Угу. Что, он качает нефть? Нет. А он кто самые богатые люди? Те, кто качают нефть, а должно быть наоборот. То есть... Должны быть богатыми угу. те, кто имеет, скажем так,
интеллект.
Золотую голову, а не золотые руки с точки зрения вот именно выкачивания чего-то.
Угу. Так выход-то какой?
Менять систему полностью, вот отношение, скажем так, к труду. Полностью.
Спасибо большое, но боюсь, что это невозможно. Менять отношение к труду, менять систему не получится в этих условиях. Что с голосованием? Подводим итоги?
Давай подведем. Я вижу уже.
Какие же вы молодцы. Ну, давайте, останавливаю. 21% наших слушателей говорят, это американцы.
30... Ну, пятая часть.
38% говорят, что это русские, и 42% это кто-то другой, и справедливо замечает один из наших слушателей, почему все внезапно забыли про Китай. Что это
вот
могли
так,
быть?
У нас мало, другой.
Понимаете, у нас мало пунктов для голосования. Было бы 4, там были бы китайцы. А так китайцы — это кто-то еще. Ну вот 42%, собственно, по мнению наших слушателей, говорят они, в общем, что это кто-то еще. Это не американцы и не русские. Большинство, в смысле, я имею в виду самый большой процент. Бей своих, чтобы чужие боялись, это русские, считает Валерий. Это бесконечная история и не без финансового следа и нашим, и вашим про троянского коня забыли. Каждый зарабатывает как может и научен. 112-й пишет. Ну, насчет того, что это могут быть атаки, организованные из России, могут быть из Штатов, собственно, мы поэтому заводили голосование. Какой версии придерживаетесь вы? Какой, как выяснилось, это может быть кто угодно, в общем.
Ну, сейчас действительно под это дело, я думаю, конечно, будут бюджеты выделены колоссальные. Если проблема такая вскрылась, то, в общем-то...
Если от нас скрывают реальные цифры, а мы подозреваем, что именно так и происходит, что в МВД поражено на самом деле не 1%, а больше, мы просто всегда немного... Мы верим, но немножечко не доверяем.
Конечно. Ну, этим и отличается думающий человек от человека недумающего. Всегда должно быть место сомнениям каким-то. Так. Вот, например, Хлыщ-Хлыщ нам пишет, что атаку устроили СМИ-журналюги, чтобы был медиаповод, ведь поговорить больше не о чем. Вы совершенно правы, поговорить нам больше не о чем.
Мало того, это мы с Владимиром Макартычаном устроили.
Ну зачем ты об этом рассказал? Мы же договаривались до начала передачи, что...
Я думала, все, уже можно, уже время пришло. Ладно, кибератака. Специалисты напоминают, что обычно вирусы-вымогатели прячутся в текстовых файлах или PDF-документах, распространяются по почте. Это вам для сведений. Если вдруг вы сейчас ринулись защищать свои компьютеры, надо помнить еще и про это. Также считает глава компании по расследованию киберпреступлений группы IB Илья Сачков. По его словам, такие вредоносы чаще всего распространяются через электронные письма. Но многие пострадавшие, в этот раз имеется в виду, отмечали, что в последнее время не заходили на почту и не открывали сомнительные вложения. Поэтому теория о том, что все передается, все передается через почтовые какие-то отправления, она, видите, не то чтобы разбивается в пух и в прах, но, тем не менее, не до конца подтверждается в любом случае. Да?
А любопытная вот информация тут появилась у нас по нашим внутренним каналам, скажем так, что биткоин вообще, собственно говоря, да, в день перед атакой был на максимуме историческом. То есть у него же есть определенный курс.
Угу.
Этот курс отслеживают. И вот он был максимальным $1839.23. Вот как-то, может быть,
про
это
связано. Про сумму вымогательств мы уже говорили. Это по разным данным от 300 до 600, точнее, долларов в переводе на доллары. Но сами вымогатели требуют деньги в биткоинах, криптовалюте. 10.30, новости. Я не могу. Мне нужно закончить. Это знаешь, как какой-то незавершенный гештальт у меня вот с этой музыкой. 10:35. Радиостанция «Говорит Москва». Владимир Мокротычан в студии.
И Ольга Данилевич.
Доброе утро всем тем, кто сейчас присоединился. Вы пропустили очень много, если вы только сейчас присоединились, конечно.
Но еще не все потеряно.
Но не все потеряно. Можно кое-что наверстать. Можно, например... Что сделать? Например, можно обсудить с нами интересующую Владимира особенную тему,
да,
о том, что выпускники столичных школ, оказывается, рассчитывают на зарплату 82 тысячи рублей. Как стало известно российской прессе, в общем, скажем так.
Исследование провела Высшая школа экономики с аналитическим центром НАФИ. Одной буквы не хватает, по-моему. И пришли к выводу о том, что чаяние столичных школьников колеблются в районе 82 тысяч рублей. 82 тысяч школьников.
То есть...
московских, столичных.
То есть они рассчитывают, что по завершении школы, а затем какого-то учебного заведения, по всей видимости, высшего, они немедля выйдут на работу с размером оклада зарплаты. Точнее, 82-86 тысяч рублей.
Губа не дура, надо сказать.
Я просто порадовалась. Знаешь, это какой-то такой... Это продолжение юношеского максимализма, мне кажется.
Если не апофеоз даже вообще.
Апофеоз юношеского максимализма.
А вот, представляешь себе, приходит школьник,
да,
устраивается на работу,
да,
садится школьник так лениво...
Школьник устраивается на работу, это противоречит российскому трудовому кодексу.
После вуза, я имею в виду, бывший школьник. Все еще в душе школьник. Приходит, развалившись, садится перед... на собеседовании перед работодателем, и лениво так говорит: ну вы мне оклад положите-то не ниже 82 тысяч, я так понимаю.
Я так понимаю, да-да-да. Если 5-6 лет назад многие выпускники хотели идти на управленческие специальности, чтобы стать чиновниками, сейчас таких стало в 4 раза меньше. 8 лет назад связывали свое будущее с инженерными специальностями, естествознанием и математикой 20-26% старшеклассников, сегодня почти 50%. 50% хотят быть инженерами, ну или там какие-то инженерные другие специальности, заниматься естествознанием и математикой. Мне кажется, что это хорошо.
Ты знаешь, хорошо в том смысле, что изначально задается высокая планка, да? Ну, если
да,
она задается не только в ожиданиях зарплаты, но еще и в готовности этой зарплаты соответствовать, то, по моему разумению, это еще лучше.
Вот, но с зарплатами что-то, конечно, у нас не получается.
Но тут, знаешь,
был
что...
тоже опрос, 66% респондентов
вот,
говорят,
да,
что
да,
вообще не знают о стартовой заработной плате молодых специалистов. 25%
может, и мы не знать лучше они.
Знают лишь приблизительно, и лишь 9% ответили, что имеют точное представление об оплате труда. Возможно, это как раз вот эти вот 9%, которые считают, что они думают, что... Считают, что это все точно. По их мнению, выпускники вузов при поступлении на работу могут рассчитывать на зарплату в среднем около 83 тысяч.
Да.
Даже вот не могу припомнить, на какие деньги. Я, мне кажется, вообще не думала о деньгах, когда
вот
начала учиться, а ты...
У меня такое же ощущение ровно. Мне кажется, когда я учился в школе, я думал больше о том, куда я поступлю. И вообще, какую я изберу для себя, да, профессиональную стезю. Вот. Об этом я думал, а не о зарплате. О зарплате я, наверное, стал задумываться уже в университетские годы. В университетские годы я очень хорошо помню, на старших курсах мы стояли с двумя приятелями где-то возле станции метро Арбатская, и кто-то уже начал работать, кто-то получал уже $200, а кто-то получал уже $300. Мы стояли, жевали шаурму, давились шаурмой возле какой-то палатки, давились шаурмой, да. И один из наших сказал, прожевывает шурму, говорит... А я, говорит, работаю на сицилийскую мафию. Так сказал, говорит, получаю $400. И мы стояли с открытыми ртами. Из
и
этих ртов вываливалась шаурма, непрожеванная на асфальт, на радость жирным сумасшедшим голубям. Мы были потрясены совершенно этой суммой в $400. Как это вообще может быть такое?
И тут же захотели стать членами сицилийской мафии.
Все без исключения.
Маленьким представительством.
Ну или мексиканского наркокартеля. Хотя там, конечно, нравы такие...
Вот видишь, как выгодно и как приятно отличаются от вас нынешние вот,
да,
дети,
слушай,
скажем так. Они хотят заниматься естествознанием.
Ну они же вообще, тебе не кажется, что они вообще стали более прагматичными? Они гораздо четче видят свои цели. Они не такие, как мы уже. Мы были более какие-то бесшабашные. Ну, наверное, так каждое поколение говорит, да? Все говорят, вот мы не такие, как вы были. Мы были менее прагматичны, мы были более там где-то витали в облаках, более какие-то высокопарные вещи нас интересовали. голосовали.
Ой, да,
а вот
ну,
вы...
мне кажется, каждое поколение так говорит. Георгий пишет, о зарплате вот эти вот конкретно дети подумали только потому, что их об этом спросили. Ну, собственно, проводили опросы, если бы их не спросили, они бы и не подумали. Но откуда вот эти суммы? Значит ли это, что, называя такие суммы, дети знают или понимают, сколько зарабатывают родители, и думают, что они будут зарабатывать 82 тысячи, потому что родители зарабатывают, ну, сейчас уже да, с опытом, знаешь, как-то, ну, угу. должны там, не знаю, под 200, наверное, зарабатывать каждый. Нет? У меня вот такие
наверное,
представления.
Да, ну и тут еще интересно, да, то, о чем ты говоришь, я бы развил эту мысль немножечко, насколько продиктована, то есть чем продиктована эта сумма, тем, что это просто какая-то хотелка, да, такая юношеская, угу. или они уже действительно вполне себе такие прагматичные, они в уме уже просчитывают, что вот столько-то будет стоить, там, я не знаю, аренда квартиры, да, столько-то будет стоить... пропитание, столько-то развлечений, так далее, так далее. То есть, или же это просто вот, ну, знаешь, как вот хочу и все.
У нас Алексей Борисович, физик из МИФИ, звонит. Мне кажется, как раз мы должны обязательно с ним поговорить. Доброе утро.
Доброе утро.
Как вы можете объяснить вот эти вот суммы, которые называют школьники?
Вы знаете, суммы они действительно называют, вот примерно могу сказать, как мои 11-классники говорят, вот, что где-то минимум это 100 тысяч они хотят получать.
Откуда они их берут?
После окончания института. Откуда они берут, я не знаю, но я могу вам сказать реальные суммы, какие примерно получают выпускники, ну вот, скажем, моего вуза.
Давайте.
Ну, смотрите, у меня дочь айтишник, закончила где-то 7-6 лет назад институт. Сейчас она работает в Тинькоффе, руководитель маленькой группки. У нее где-то 110-115, по-моему, получается.
На руки.
Ну, не знаю, насчет на руки или нет, но вот
а разница большая, называл. Разница большая.
Ну, ну да, плюс-минус 5 тысяч это будет, 10 тысяч будет разница. А вот мои знакомые из, как называется раньше, ящики из научно-исследовательских институтов, ну, сейчас это корпорации, в общем-то, в основном, часто ко мне обращаются подобрать им какого-нибудь хорошего толкового выпускника. И вот смотрите, какие они требования предъявляют. Ты смотри, говорит, чтобы он обязательно паять умел, чтобы он в ядерной физике хорошо разбирался, с компьютером дружил. И вот за это они обещают ему 50 тысяч грязными.
А как-то, почему вот вы назвали зарплату своей дочери, тут же говорите в два раза ниже зарплаты, которую... Я не поняла, зачем вы называли зарплату дочери? Она тоже недавно закончила вуз?
6-7 лет назад закончила, да-да-да.
6 лет назад, во-вторых, она уже сменила где-то, наверное, 5 мест работ. Она, правда, двигалась по одной практической линии. Это компьютерный программист, который тестирует банковские программы. Вот она в этом направлении двигалась. Она целенаправленно как бы меняла одну должность на другую с повышением.
То есть
либо
вы...
с повышением зарплаты, либо с повышением должности.
То есть вы привели этот пример для того, чтобы показать, что к таким суммам приходят через несколько лет планомерного развития карьеры.
Это не обязательно придут. Она, в общем-то, у меня такой двигун. То есть она своего не упустит, если надо будет переходить. Она просто так не перейдет. И она, конечно, понимает, что ей, в общем-то, ну, деньги не последние в нее в жизни.
А еще вот вы говорили про то, что ищут среди ваших студентов на будущее специалистов себе. Многие или соглашаются на зарплату в 50 тысяч при таких вот условиях, таких требованиях?
Вы знаете, вот я веду в институте вечерников, это люди, которые закончили колледж, и сейчас вот по нашей новой программе поступают в институт и хотят получить высшее бакалавриат, так это 4 года обучения. Вот они, ребята, я с ними разговариваю, они практически не избалованы зарплатой, у них вот в среднем где-то 30 тысяч. 30 тысяч, это они идут, в общем-то, соглашаясь на работу. Они
это в Москве, я правильно понимаю?
Это в Москве, да. Mm-hmm. Это в Москве. Айтишники причем. Mm-hmm. Они все айтишники у меня, которые
ну, вот
занимаюсь.
Понятно, да, спасибо большое. Сейнер, пользователь Сейнер пишет, откуда такие суммы? В регионах средняя зарплата 25 тысяч рублей. На такую зарплату молодых точно не возьмут. Регионы, да, это, как водится, отдельная история, но у нас зачастую, радио-то у нас говорит Москва, и поэтому, конечно, мы москвичей тоже не можем стороной обходить, и нам многие из тех, кто дозванивается, это жители столицы, они рассказывают про ситуацию, которая здесь происходит, здесь, сегодня, в Москве. В регионах, конечно, ну слушай, если 30 в Москве начинающие айтишники...
Да.
А ожидания 82, представляешь себе?
Ну вот наш слушатель как раз пишет про 25 тысяч, что это как раз не для молодых специалистов. Это зарплата уже с каким-то опытом. Угу. 145-й объясняет вот эти вот названные школьниками зарплаты, там 83 в среднем тысячи рублей, что это цена крутого, по их мнению, какого-то гаджета, устройства, не знаю, телефона, еще чего-то. Родители прокормят, считают 145-й. Моя дочь после магистратуры в Италии 50, старт, младший архитектор Ирина Ерохова, да? Правильно почитать?
Да.
Если, конечно, возможно... Это, конечно, возможно, если вырастут цены на нефть, по крайней мере, если хотя бы будет тренд на их повышение, хлыщ-хлыщ. Это про зарплаты такие, да?
Да.
Какая замечательная дочь, но просто пиар папашки и протекция для ее, ну, не персонифицирована. 112 тысяч. Давайте более уважительно относиться к другим слушателям. 7373948. У вас какие мысли по поводу таких вот цифр, названных школьниками? Здравствуйте. Алло.
Доброе утро.
Да, доброе утро.
Хотел бы по поводу зарплат. Вот,
да, пожалуйста, пожалуйста.
Да, врач скорой помощи, молодой специалист после института. Просто вот вдуматься хочется вот в эти цифры. А на старте после института оклад порядка 23 тысяч рублей.
В Москве.
Плюс сейчас 1200-1300 рублей доплата за работу в опасных и вредных условиях труда. Плюс за ночь, плюс еще небольшие надбавки.
Это вы все про Москву говорите, да?
Я говорю про Москву, при том, что вы работаете сутками, вы работаете день и ночь, работаете 160 часов, 170 часов в месяц. Без права сна и отдыха, с абсолютно разным контингентом. И я считаю, на сегодняшний день, ну, эти цифры просто позорные.
Скажите, а вы вы сами работаете на скорой или это ваши какие-то знакомые?
Нет, я сотрудник скорой помощи действующий.
Действующий. То есть вы в курсе всей этой кухни, знаете.
Скажите мне, пожалуйста, вы пока учились, вы на какие зарплаты, опять же, рассчитывали? Вы понимали, что вы будете примерно действительно зарабатывать столько? Потому что про врачей и учителей об этом говорят давно.
Абсолютно. Абсолютно сознательно. Сознательно на это шел. Я это знал. Угу. Вот, и понимал. И поэтому у меня есть вторая работа. Но
понятно.
Я могу вам сказать, что люди, работающие на скорой помощи, это в большинстве своем все-таки альтруисты.
Это понятно, да.
Спасибо.
Спасибо большое. Я хотела, знаешь, мне интересно, вот это такой же разрыв в голове происходит. Ты рассчитываешь на определенную сумму, ты оканчиваешь там, не знаю, вуз какой-то, зарабатываешь первое время в 3 раза меньше, чем вот эта названная сумма. Что с тобой происходит? Ну, то есть... Не приводит ли это к тому, что действительно, мы же часто очень говорим о том, что студенты, если в наше время-то все студенты обязательно подрабатывали, а сейчас подрабатывают, ну, прям далеко не все. Ну, прям, скажем, я когда прохожу мимо каких-то кафе и понимаю, что там полы и окна моют люди на пенсии, меня это все время удивляет, почему этим не занимаются студенты. Ну, понятно, что людям там на пенсии, наверное, тоже надо зарабатывать, но казалось, что это какая-то золотая жила для студентов.
Я вот как раз не соглашусь, потому что, моим ощущениям, вот как раз когда мы были студентами, многие, ты немножко помладше, а я помню, у нас сколько с тобой разница? Лет 6, да, в возрасте?
Да.
У нас очень мало кто из студентов работал, где учился.
Ну,
уже, знаешь, там
разгильдяи
жуткие. Но сейчас вот я часто общаюсь с молодежью, я так скажу, и я не знаю ни одного студента, который бы не работал. Все где-то работают, трудятся, подрабатывают.
Возможно, я сравниваю с тем временем, когда я училась в ВУЗе, вот тогда работали, ну, прям вот все, кого я знаю, они везде, все где-то подрабатывали, и сейчас этого меньше. Юрий, не надо писать, что вам смешно, потому что я действительно говорю, это не приезжие какие-то, это не мигранты. Ну, в смысле, они, конечно, тоже работают, безусловно. Но я обращала внимание на то, что почему-то работают пожилые люди, убирают всякие кафе. Это делают
потому что им пенсии не хватает.
Да, это делают не студенты. Так вот, я к чему это все вела. Дети рассчитывают на определенную зарплату. В какой-то момент они понимают, что они эту зарплату не получат. Ну, по-любому не получат, если там папы нету, не знаю, в правлении этой структуры. отворачивает ли это детей вообще работать? Ну, знаешь, что, буду свободным художником.
Ну, знаешь, это еще надо себе позволить быть свободным художником. Надо быть очень богатым человеком, чтобы позволить себе быть свободным художником. Когда есть
захочешь... Ты считаешь, что последствий никаких нет от того, что такой разрыв между представлением об желаемом и действительным?
Я считаю, что это просто одна из основных и фундаментальных причин того, что люди не идут работать по своей специальности университетской. Именно потому, что они разочаровались в уровне зарплаты. То есть ожидания были одни, реальность встала в полный рост, оказалась другой. Соответственно, человек подумал, зачем я вот тут учился на медика, я пойду лучше там менеджером по внешнеэкономической деятельности. Начну там, я не знаю, с 30-ки, с 40 тысяч, потом, может быть, стану там начальником отдела, да, дорасту до сотни. Ну, так, гипотетически. Вот, поэтому здесь вот как раз, я думаю, это разочарование выражается в том, что люди меняют специальность свою, ну, то есть они работают не по специальности, у нас же эта проблема существует.
Не по призванию.
И не по призванию, да, а по призванию желудка, по призванию кошелька.
Андрей звонит нам, Андрей сейчас все объяснит. Здравствуйте, Андрей.
Алло.
Да, слушаем вас.
Здравствуйте.
Расскажите про этот разрыв. К чему это может к чему-то серьезному привести, к каким-то последствиям, что дети рассчитывают на совершенно другие суммы?
Нет, это просто приведет к тому, что люди будут искать более высокооплачиваемую работу и вследствие этого, скажем так, не идти на те места, которые как бы для них приготовлены, и мы будем сталкиваться с увеличением безработицы. Вот. Но я-то вообще хотел еще вот что сказать. Вот только что звонил сотрудник скорой помощи, я с этого начал, я немножко не совсем в теме был. Вот, поэтому я просто хочу сказать, что многие люди смиряются с тем, что медики в процессе работы, кроме той зарплаты, которую они получают что-то в карман. А нам не надо денег в карман. Нам бы очень хотелось, чтобы мы, работая на ставку, потому что практически ни один медик не работает на ставку. А никто из нас не хотел бы попасть на стол к хирургу, который после бессонной ночи, который работает на две ставки, да, сами понимаете, да? И очень многие спрашивают нас, а почему вы не возмущаетесь, что у вас такие зарплаты низкие, почему вы не возмущаетесь? А нам некогда возмущаться, мы работать должны. И как только мы начнем возмущаться, вы не будете получать той помощи, которую вы должны получать. А нас повыгоняют с работы. То есть,
вы медик, да?
Как бы я врач-психиатр, я работаю в крупном многопрофильном стационаре.
А вам дают взятки? Предлагают?
Ну, ты, конечно, спросил.
Понимаете, психиатрия — это та область, в которой, скажем так, это не так принято.
Но, тем не менее,
не
так принято.
Прятать кого-то надо за деньги.
Скажем так, есть частные консультации, чтобы упрятать кого-то за деньги, сейчас я никогда за 9 лет своей практики никогда не сталкивался. Вот. Но
а что вас просили сделать за отдельные деньги? За
не вас, может
практику.
Быть, кого-то еще. Мы так
да нет, давайте не вас, что мы...
Что ж там?
Не, прийти посмотреть кого-нибудь, съездить там на консультацию домой, чтобы подержать побольше в больнице, в стационаре, положить в более, скажем так, хорошую палату, где меньше людей.
Эти деньги, которые вам предлагают, ну, сверх вашей зарплаты, просто ваши там клиенты, пациенты, они дают возможность как-то более-менее
существовать,
да?
Не, начнем с того, что я их не беру.
Никогда?
Вот. Ну, никогда. Ну, понимаете...
Вы ни разу не брали взятки?
Вот, скажем так, чтобы что-то сделать за деньги, нет. Когда люди, я людей посмотрел, там пришли, например, на частную консультацию, или я там съездил кого-то домой посмотрел. Да, если мне меня благодарят, я не отказываюсь.
Ну,
а чем отличается взятка от благодарности? Рошаль, ну, правда.
Для меня, когда я ставлю условия, или я делаю свою работу хорошо, и вы мне за это платите, или я делаю ее так себе... Вы ее получаете вынужденно. Но я никогда своему пациенту не скажу, что или ты, как вот некоторые хирурги, мы тебе можем поставить хорошую деталь, например, а можем поставить плохую, ну, которая есть. Вот за эту ты вот ничего не платишь, а вот за эту ты должен заплатить. Я вот так никогда не скажу. Я тебя могу хорошо посмотреть. Там, скажем так, за 5 000 рублей. А за бесплатно я тебя...
Всегда на совесть работаете.
Ну, я такой человек, я так был воспитан, я просто хочу, чтобы мой труд, я потратил на свое обучение в институте 6 лет, и поверьте мне, это была мясорубка.
Андрей,
я потратил
мне...
еще 2 года на ординатуру, еще я потратил уйму тучу времени на различные подготовки специальные, да,
И я бы хотел, чтобы я зарабатывал те деньги, которые бы мне хватило на то, чтобы прокормить семью. Мне не приходилось еще на двух работах работать.
Понятно, потому спасибо.
Я
все равно думаю, что когда вы говорите, я за 5000 посмотрю вас хорошо, а за бесплатно посмотрю вас не очень хорошо, это и есть взятка.
Нет, так тут нет, как раз
нет,
и говорит.
Я и говорю, что я так никогда не сделаю. То есть я всегда посмотрю пациента так, как я должен. А вот если он будет мне, скажем так, какую-то благодарность принесет, скажет, спасибо, доктор, мы очень вам признательны за ту помощь, которую вы нам оказали.
И вот он принес эту помощь, и это не взят.
Я не буду отбиваться.
Я поняла
нет,
вас.
Я не считаю, что это взял. Это да. Благодарность человеку.
Я поняла,
потом,
да. Спасибо большое. Я тоже поняла. Ну, гаишников тоже благодарят, когда они в правах там дырочку не делают. Там, например, дырочку еще делают, скажем, я как человек, который не водит автомобиль. Давно не делают, да? Имея высшее юридическое образование в сфере нет-работ есть за копейки. Я работаю водителем автобуса. С юридическим образованием? 05 Гамидов пишет.
А это в Москве, наверное, или нет? Или где?
Так нету спроса на юристов, что ли?
А напишите нам, в Москве вы работаете водителем автобуса или где-то это в провинции происходит? Потому что если в провинции, ну, наверное, тут меньше степень удивления была бы моя. Ну, так, если честно.
Слава Бек пишет, когда я заканчивал Бауманку, то слышал кучу сказок про баснословные заработные платы. По ним студенты получали
3000 долларов. Ну, как Ассарий он имеет в виду,
сам пошел по специальности на $400. Надо реально знать рынок труда и правильно выбирать специальность, а не получать диплом
в деревоперерабатывающем институте. Да. А вы знаете, между прочим, вот по поводу деревоперерабатывающего института, у меня
сейчас
вообще есть ощущение, что сейчас больше гораздо стали получать люди, которые занимаются, как ни странно, производством, которые сами что-то делают, или, как некоторые говорят, крафтят.
Крафтят,
да. Вот шкатулку скрафтил третьего дня. Вот, и такие люди действительно... Ну, у меня много таких знакомых, они чувствуют себя, во всяком случае, в Москве вполне себе вольготно. Да.
Ну, на самом деле, просто, мне кажется, очень мало людей, которые что-то делают хорошо руками. Было, стало больше.
Стало больше.
Стало гораздо больше.
Стало больше.
Да. Водители автобусов в Подмосковье работают за 20-ку и задерживают постоянно. Что? Зарплату задерживают постоянно. Задерживают подачу автобуса к остановке. 112. Расширьте свое предложение. В Гражданском кодексе прописана благодарность медработникам, в отличие от гаишников. 534 пишет. Правда?
Не могу ничего сказать. Но вообще, а ты благодаришь вот медиков, если не приведи Господи,
нет,
пришлось с ними столкнуться?
Нет.
И как ты себя чувствуешь?
Я в России, к сожалению, могу ходить только в платные клиники. Мне кажется, вот я заплатила, вот она и моя благодарность.
А, ты в платные ходишь.
Да, деревообрабатывающий вуз, это левый вуз, постперестроечный, Абдулхамид. Давайте, звонков, какие же вы, правда, активные сегодня. 7373948, да, здравствуйте, слушаем вас. Алло. Ну что
же,
хотят давайте,
с нами говорить.
Давайте быстрее как-то реагировать. Да, слушаем вас. Приемник, пожалуйста, выключайте.
Меня зовут Николай.
Да,
спасибо,
Николай,
за эфир.
Здравствуйте.
Вот какой вопросик. У меня родители были врачами в социалистическое время, в РСФСР еще, не в российское, в РСФСР. И вот, вы знаете, я никогда не слышал, на пенсии они были, чтобы они говорили, что надо о благодарности, о деньгах о каких-то. Они говорили, только приходили и анализировали. Вот. И один, и второй был медик. К сожалению, мы медиками не стали. И говорили, вот как быть, вот такая-то, какие-то осложнения появились, какие-то обсуждали последствия этого. Значит, как вот сделать лучше? А ты как советуешь? Вот я говорю, что вы с этим разговором медицинским надоели? То есть они говорили, вот как ты советуешь, поскольку оба медики, как ты думаешь, что надо еще сделать? Что надо еще сделать? Вот там были такие-то осложнения. И потом с этими пометками шли на работу, в поликлинику, и потом в больницы и делали. О деньгах никогда разговора не
было. Спасибо, но это было в другое время. Правда, мы тут сейчас про деньги. Слушатель, который просит не называть его имя, пишет: МГТУ имени Баумана, робототехник, 10 лет работы, 45-47 тысяч в месяц зарплата.
Ну, такие
детки,
реалии.
Имейте в виду, вы будете зарабатывать после вуза, скорее всего, не 83 тысячи рублей. Просто помните об этом. 11 часов новости.